В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот вопрос, который для вас подрывает христианскую веру, вам представляется, что она неосновательна, что ей не стоит следовать. Вот, пожалуйста, вы можете этот вопрос адресовать. Мне иногда люди говорят, что они вот поколебались в вере из-за того, что не нашли ответов на свои вопросы. Ну вот, добро пожаловать. Давайте, задайте их, попробуем о них поговорить. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их в трансляциях в социальных сетях. Можно, может быть, это проще всего, зайти на наш сайт theos.fm, theos.fm, и там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Вы можете присылать на этот же адрес, если вы нас слушаете в повторе, и вопрос ваш тогда полежит до следующего эфира. Я хочу еще раз поблагодарить вот тех людей, благодаря которым мы выходим в эфир. Люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции, и благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы существуем благодаря вам, мы продолжаем вещать благодаря вам. Как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте, там будет Teos.fm, там будет такая кнопка большая, заметная в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и первая ссылка, которая на вас свалится, или «Теос Медиа», первая ссылка, которая на вас свалится, она будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос, и я смогу, вы сможете послать уже вашу поддержку. Но перейдем к вопросам. Александр пишет. Я в последнее время слежу за Анохиным. Это нейробиолог, занимается проблемой сознания. Он очень увлеченный человек, заявляющий, что жизнь свою положит, но разгадает эту тайну. При этом Анохин упрямо говорит, что свобода воли и сознания — некая материальная гиперсеть мозга на квантовом уровне, вполне себе материальная. Сам Константин Владимирович не воинствующий атеист, он уважает верующих коллег, не нападает на них, у него много друзей деистов и христиан, но сам он является 100% материалистов. Вопрос, в чем, на ваш взгляд, его ошибка, почему он сам ее не видит, ведь он прекрасно знает, что это квалия, он впал в метафизический материализм. Ну да, он впал в метафизический материализм, потому что это уже вопрос нашей веры, наших убеждений. Есть люди, которые видят проблему квалия. Собственно, ну вряд ли есть серьезный философ сознания, который ее не видит, потому что это все на поверхности лежит. Например, Джон Сёрль, который, я уже не вспомню, что он писал про квалия подробно, но вот про свободную волю он пишет, что да, абсолютно непонятно, как ее совместить с материализмом. Он говорит, вот мы там 300 лет об этом думаем, и 300 лет не можем понять, как ее совместить с материализмом. Но он остается материалистом, потому что он верит, это вопрос веры, что как-нибудь в будущем мы поймем, как это работает. Я думаю, что эта вера ошибочная, потому что дело не в том, что мы в будущем поймем, как материальные процессы в мозге вызывают сознание. Дело в том, что уже очевидно, что наше сознание, оно не является продуктом материальных процессов в мозге. Оно с ними связано, оно с ними коррелирует, это верно. Но, вы знаете, я недавно увидел очень смешную картинку в Фейсбуке. Значит, там была такая, знаете, прогнувшаяся очень сильно металлическая балка, вот толстая металлическая балка, я не знаю, почему она прогнулась, может, в нее машина ударилась или еще чего-нибудь. На самом сгибе сидит чайка. И это можно подумать, что балка прогнулась под тяжестью чайки, хотя мы понимаем, что это, конечно, не так. Ну и подпись, что никогда не путайте корреляцию и причинность. Что корреляция, что чайка сидит на том месте, где балка прогнулась, но на самом деле мы понимаем, что это не вызвано чайкой. Вот точно так же процессы в мозге, они коррелируют с нашими переживаниями, они коррелируют с нашим сознанием, но это не значит, что наше сознание есть продукт этих процессов. Это значит, что да, есть корреляция, есть связь, но это не значит, что сознание есть продукт мозга. Но материалисты верят, и это именно мировоззренческая установка, что мы не знаем как, но в конечном итоге сознание должно иметь материальное объяснение. Это предмет веры, и это предмет такой, знаете, вот именно метафизической приверженности материализму. Потому что сознание, оно, собственно, все люди, которых я читал на эту тему, в том числе это материалисты, они признают, что мы не знаем. Но мы надеемся в будущем разобраться с этим. Но пока что даже те люди, которые являются материалистами, они говорят, что мы не знаем, как это работает. Некоторые люди, как, по-моему, Дэвид Шаумерс, они просто ушли от материализма. Они просто говорят, что невозможно придерживаться материализма в ситуации, когда у нас есть сознание. Что сознание, его невозможно привести к материальному субстрату, к виду от третьего лица. Это не вопрос того, насколько человек хороший ученый. Он может быть выдающийся ученый. Это не вопрос того, насколько человек хороший, нравственный, честный. Он может быть человек безупречный. Это вопрос вот такой материальной... вопрос веры. Человек верит, что когда-нибудь материализм решит эту проблему. Но пока не решил. То есть это то, что называется обещающий материализм. Что когда-нибудь в будущем мы решим эту проблему. Я не думаю, что она в будущем будет решена, по той причине, что она носит не научный, а именно философский характер. То есть, например, мы понятия не имеем, как жизнь образовалась на Земле, потому что для того, чтобы пошел процесс эволюции, для того, чтобы пошло какое-то развитие жизни, нужна уже работающая живая клетка. Живая клетка, нужна не только молекула ДНК, нужна еще живая клетка, потому что молекула ДНК — это как пленка в магнитофоне. Кто помнит старинные магнитофоны? Сама вся пленка, она же себя не воспроизведет. Нужен магнитофон. Вот так для того, чтобы ДНК начала работать, там ДНК-то мало, нужна еще целая фабрика, вот клетка, она очень устроена. Сама ДНК очень сложно устроена. И сейчас ученые бьются, понятия не имеют, каким образом из неживой материи возникла живая жизнь, потому что это требует очень высокого уровня сложности. Собственно, загадка ДНК, как вообще жизнь появилась, побудила известного атеистического философа Энтони Флю изменить свою позицию, он стал деистом. Один из факторов. Но это, в принципе, научная проблема. В принципе, возможно, что через какое-то время ученые ее решат. Они скажут, что в рамках законов природы образовались РНК, вот каким-то образом, началась жизнь. Это, в принципе, теоретически проблема, которая может быть решена на уровне науки. Пока не решена, пока непонятно вообще, как к этому подступиться, и неизвестно, может ли. Но теоретически она лежит в области науки. А вот проблема сознания — это проблема уже философская. И она не может быть решена с прогрессом науки. Потому что даже если мы создадим какие-то супер-супер-сканеры, которые позволит нам увидеть все реакции, все обмены сигналами между нейронами, мы все равно не решим этим трудную проблему сознания. Поэтому, ну, люди бьются, да, но я думаю, что там биться достаточно бестолку, потому что то, что мы знаем о сознании, указывает на его нематериальную природу. Я бы еще сказал, что, понимаете, христианин, в принципе, может верить в то, что сознание порождается мозгом. Это, в принципе, возможная позиция. Потому что есть христианские общины, насколько мне известно, это адвентисты седьмого дня, по-моему, еще кто-то, которые считают, что не существует души вне тела, что вечная жизнь — это именно телесная вечная жизнь. Ну, нам же Библия обещает воскресение мертвых в итоге. И они верят, что вот человек умер, его нет какое-то время до общего воскресения, а потом Бог его восстанавливает, и он как бы там потерял сознание и пришел в сознание уже в жизни будущего века. Я не считаю, что это соответствует тем данным, которые у нас есть в Библии, потому что Библия все-таки пишет о том, что человек продолжает сознательное существование в промежутке между смертью и общим воскресением, но, в принципе, эта точка зрения с верой-то в Бога отлично совместима. То есть если человек считает, что сознание порождается мозгом, ему не обязательно быть атеистом, конечно. Но я думаю, что эта точка зрения ошибочна. Я думаю, что сознание невозможно свести к мозгу, и что на эту проблему, трудную проблему сознания, обращают внимание не христианские апологеты, а философы сознания, которые сами по себе не являются христианами, и даже часть из них является просто материалистами. То есть там речь идет просто о том, что люди хотят найти, ну, как вам сказать, вот научный метод, он очень хорош для работы с материей. Люди, как вам сказать, ну, вот есть поговорка известная, что человек, у которого очень хороший молоток, он видит любую проблему как гвоздь. Вот люди, у которых есть хороший метод работы с материей, они считают, что вся реальность сводится к материи. И это, по-видимому, не так. Унитарий Максим, Максим пишет, даже столетия спустя после предполагаемого Павла первые христиане не думали, как современные младопротестантские миссионеры. Например, у Феофила Антиохийского, который впервые употребил слово «троица», но понимал его не так, как в Никее. Единственный, в принципе, упоминаемый Иисус – это Иисус Навин, а спасение у Феофила понимается в контексте исполнения закона и заповеди. То есть еще по состоянию с 80-й год паулинизм не тотален, его триумф не окончателен. Святому народу Израиля даны Торы и исполнение заповедей. Это вечный устав, который не может быть отменен никем и никогда. Смотрите, у нас самые ранние тексты, вошедшие в Новый Завет, это послание святого апостола Павла. И у нас никакого не-паулинистского христианства никогда не существовало. То есть мы можем каким-то искусственным образом пытаться разрезать там, между Павлом и остальными авторами Нового Завета, но это бессмысленно. Потому что, а что, собственно, мы находим у апостола Павла, что мы не находим у других новозаветных авторов? Там могут быть немного другие акценты, там может быть немножко другой язык, но все доктрины, которые мы находим у апостола Павла, мы находим у других священнописателей. Потому что, ну, там, это же Христос говорит в Евангелии, верующий в меня имеет жизнь вечную. Апостол Павел, который много говорит об оправдании веры, он же не говорит ничего нового. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть оказывается, что про оправдание веры нам есть уже в Евангелиях. Это не Павел придумал. Про божество Христа, ну тем более, божество Христа у нас проходит через все новозаветные тексты. Что касается Троицы, Христос говорит у Матфея, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну, у Павла, конечно же, есть троичные формулировки. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». У Иоанна Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам иного утешителя, Духа истины». Тоже перечисление лиц Троицы. Но еще один важный момент, который я бы подчеркнул, что Бог, в которого мы веруем, он не является инопланетным пришельцем, который сбросил какие-то, значит, какую-то информацию и улетел. И все, нет связи. Бог, в которого мы верим, он действует в истории, и он направляет свою церковь и хранит ее. То есть то, что христиане пришли к выводу, что Бог един по существу и троичен в лицах, и сформулировали догматику в том виде, в котором ее разделяют практически все христианские общины, это не случайность, это не просто вот так повернулось, это часть Божьего промысла в истории. То есть мы верим, что Бог в истории действует. Поэтому как раз я даже не знаю, что вы имеете в виду, говоря о предполагаемом Павле, потому что вот как раз в историчности Павла не сомневается вообще абсолютно никто, даже мифологисты. Александр, мытарства Феодоры появились из-за того, что Новый Завет недвусмысленно дает понять, что спасение – дело сложное, и спасутся мало людей. Это очевидно отсюда. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся? Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, и, рассказываю вам, многие поищут войти, не возмогут». От Матфея: «Кто же может спастись? Человеком это невозможно, но все возможно Богу. Если праведник едва спасется, нечестивый грешник где явится». И из притчи о страшном суде: «Мало тех, кто посещает заключенных, больных» и так далее. Поэтому мытарство вызывают меньше вопросов, чем ваше утверждение о том, что все уже спаслись, поверив во Христа. Понимаете, в чем дело? А что для нас является авторитетным источником? На чем вообще мы основываем представление о спасении? Вот если мы основываем их на Священном Писании Нового Завета, то спасение для нас приобретено Иисусом Христом, нашим Господом, нашим Судьей, нашим Искупителем является Иисус Христос. И вот тут вопрос даже: немного ли мало людей спасается? Тут эти слова Господа, которые вы приводите, они о том, что не следует за большинством на зло, как сказано еще в Ветхом Завете. Что есть соблазн, все так делают. Вот действительно, посмотришь вокруг, ну, огромное же количество народу там в церковь не ходит, о том, чтобы жить по заповедям Божьим, не беспокоиться, вообще далеко от всего этого. И думаешь: а что это, собственно? Нормально же люди живут. И Евангелие нам говорит: мы не должны ориентироваться на большинство. Мы должны ориентироваться на истину Божию. Мы не должны следовать за большинством. Это абсолютно никак не связано там, с мытарствами блаженной Феодоры, потому что в мытарствах блаженной Феодоры Христос отсутствует, просто его нету. И человек сам себя спасает своими собственными добрыми делами, плюс сверхдолжными заслугами святых, плюс судьями человека выступают бесы. То есть это то, что нельзя совместить с Новым Заветом, ну никак. Понимаете, как не понимать Новый Завет? Все-таки нашим Господом и Судьей, и Спасителем, и Искупителем является Иисус Христос. Когда бесы там требуют с Феодоры отчета за ее грехи, немедленно вызывает вопрос: а кто они такие, чтобы требовать отчета? Если Феодора христианка, она же Христу должна давать отчет, а не бесам. И тут, тут главное это разногласие даже не в том, спаслись ли вы сразу, поверив во Христа. Тут главное разногласие в том, а кто является вообще судьей. Когда там нам предлагается некий текст, в котором христианин по смерти дает отчет бесам, это никак нельзя согласовать с тем, что в Священном Писании христианин по смерти дает отчет Христу. Мы ему дадим отчет. Вот то есть текст, который низлагает Христа с престола судьи и возводит на этот престол бесов, я думаю, он находится очень далеко за пределами того, что можно было бы как-то согласовать с Новым Заветом. Потому что Ну, перечитайте мытарство преподобного Феодора, там Христа вообще нет. То есть вот там душа оказалась в очень большом затруднении. А вот там, значит, ну, вообще говоря, вот если вы столкнетесь с бесами, если к вам тут явятся бесы и начнут вам так, приявы кидать, что вы будете делать? Вы будете припоминать свои добрые дела? Я не думаю. Вы будете крепко вопиять Господу нашему Иисусу Христу. Ведь так же? Вот если там придут бесы, начнут вам грехи ваши поминать. Вы же не станете им говорить, а я зато там старушку через дорогу перевел. Нет? Вы будете крепко вопиять к Иисусу Христу. Вот обратите внимание, что в тексте мытарств Феодора разговаривает вполне разговоры там с ангелами, у нее там довольно оживленные беседы, но при этом ни она, ни ангелы нигде, никак, ни в каком виде не упоминают Иисуса Христа и его кровь, излиянную за жизнь мира. Поэтому мы искуплены честной кровью Господа, наши грехи омыты его кровью, или мы сами себя искупаем, как у Феодоры, нашими личными усилиями, или нашим судьей является Христос, или нашими судьями являются бесы. Это две абсолютно несовместимые картины мира, и поэтому я как-то не вижу возможности согласовать мытарство преподобной Феодоры с Новым Заветом. Ну вот, не знаю, вот я был вчера в церкви, вся литургия, она сосредоточена вокруг крестной жертвы Спасителя. Вот это абсолютно центральное в нашей вере, то, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, даровал нам жизнь вечную и блаженную, и отчет мы вообще будем ему давать. Вот, а если там... Это вообще какая-то очень странная идея, понимаете? Это как если бы, ну, не знаю, к вам пришли представители ИГИЛ, ну, кто не знает, я напомню, такая организация, запрещенная в Российской Федерации, и стали бы вам предъявлять претензии по поводу того, что вы нарушили законы Российской Федерации, там, налоги не заплатили, еще что-нибудь не то сделали. И вы, естественно, им скажете, что, ребят, вы кто такие? Вы террористы, вы разбойники, вас преследует государство. Как вы можете говорить от его имени? Если у государства ко мне есть претензии, государство ко мне пошлет своих законных представителей, и уж точно не ИГИЛ. Вот точно так же, если Господь будет иметь претензии к вам или ко мне, он эти претензии предъявит, а не пошлет бесов их предъявлять. Бесы находятся примерно в тех же отношениях, значит, с Господом, как ИГИЛ находится там с государством. Поэтому приписывать вот такую власть бесам, что они могут требовать отчета с христиан, это, мне кажется, совершенно ни в какие ворота не лезущим. Тот самый Станислав. Как известно, метафора пустой гробницы часто использовалась в античной литературе, в том числе в качестве сюжетной коллизии. Библейст и филолог доктор наук Робин Флейт Оуш насчитывает более 120 таких произведений. 120 произведений античной литературы с пустой гробницей? Знаете, я не специалист по античной литературе, но для меня это большое открытие. Фактически стал идиоматическим выражением того, что человек был взят на небо. Пустая гробница Иисуса — это подражание античным источникам. Я не видел таких античных источников, понимаете? Я не очень понимаю, о каких источниках идет речь. Предъявите источники, будем смотреть. Пока что все источники, которые предлагаются в качестве параллели к Евангелию, они при ближайшем рассмотрении вот так не выглядят. Вот я читал ближайший аналог, который постоянно предъявляется, это «Жизнь Аполлония Тианского». И когда я прочитал эту «Жизнь Аполлония Тианского», ну абсолютно не похоже. Аполлоний Тианский там после смерти, его дух явился некому юноше, что-то ему там сказал утешительное, но ни о какой пустой гробнице речи не идет. Поэтому предъявите конкретные тексты, особенно если их 120 штук. Предъявите, посмотрим. Что сказать, Владимир, на слова о том, что если в тебе Духа Иисуса Христа, ты должен любить и соблюдать заповеди Божии, проговоренные в Исход, 20 глава. Ведь Сын — суть одно с Отцом. Ну, собственно, конечно, то, что действие Святого Духа в жизни человека проявляется в том, что человек научается любить Бога и хранить его заповеди. Другое дело, что ветхозаветный закон, он имеет как бы три измерения. Это нравственный закон, юридический закон и обрядовый закон. Что касается юридического закона, то мы не живем в государстве, теократическом государстве Древнего Израиля, поэтому это на нас не распространяется. Что касается обрядового закона, то он имел смысл для того, чтобы приуготовить народ Божий к пришествию Спасителя. Что касается нравственного закона, то он для нас актуален, и Святой Дух как раз наставляет нас соблюдать Божьи заповеди. Тот самый Станислав, так называемый критерий неудобства ложен, так как именно женщины подходили к гробнице первыми для помазания тела благовониями. Мне не очень понятно, собственно, ход рассуждений. А что, каким образом это делает критерий неудобства ложен? Попытка Павла скрыть приход женщин первыми указывает на исходную склонность христиан к вранью. Ну, честно говоря, не вижу. Ну, смотрите. То есть, ну что значит склонны к вранью? То есть это значит, что апостолы намеренно лгали, говоря, что Христос воскрес, когда этого не было. Хорошо, но у вранья всегда есть мотив. Люди врут зачем-то. Каков был мотив апостолов? То есть люди за свое предполагаемое вранье не получили ничего, кроме преследований, гонений, враждебности, сильно испортили себе жизнь на земном уровне. Какой был им мотив упорно, согласованно врать? Ну, более того, вранье, какой-то заговор, в который вовлечена группа людей, это очень хрупкая штука. Все заговоры, они валятся, как только самый слабый член этого заговора проболтается. Ну, всегда там какой-нибудь Сноуден появится, который всех сдаст. Заговор очень непрочная штука. Есть немецкая поговорка, что знают двое, то знает и свинья. Ну, более по-русски это бы звучало, что знают двое, то знает всякая собака. Потому что составить заговор, лгать и упорно, согласованно лгать там всей группой при враждебном давлении, при преследованиях, при угрозах смерти, ну, это настолько неправдоподобно, что сознательными обманщиками версия сознательного обмана, она нигде не встречается всерьез в литературе. Иосиф из Аримафеи для того присвоил труп Иисуса, чтобы тело позже исчезло. Опять-таки, мотив. Мотив. Зачем это делать, Иосиф из Аримафеи? Понимаете, в чем проблема с альтернативными гипотезами? Гипотеза, она должна все-таки иметь объяснительную силу. Мы не должны каждый раз придумывать новую гипотезу для объяснения следующего факта. Апостолы врали, ну хорошо, какой их мотив? Иосиф Аримафейский тоже врал, хорошо, зачем бы ему врать? Люди врут в каких-то целях, в каких-то интересах. Ни у апостолов, ни у Иосифа из Аримафеи не было причины врать, не было мотива. А уж мотив придумывать так, что первыми гробницу обнаруживают женщины, он вообще непонятен. Это крайне невыгодно было с точки зрения проповеди. Почему Бог не заключил Новый Завет со всеми народами? А он и заключил. То есть народ Божий — это церковь. И в церковь Божию входят люди из всех народов земли. Поэтому он заключил Новый Завет со всеми народами. Известно, что пострадали, умерли, а потом воскресли такие древние персонажи, как шумерский Инан, римский Раму, египетский Осирис. Так что Иисус таки подобен дохристианским мифическим героям-спасителям. Честно говоря, и что? Я про воскресение Ромова, кстати, надо будет посмотреть, но первый раз слышу. Вообще из всех перечисленных я знаю только о том, что Осирис был убит, но Осирис принадлежит к сельскохозяйственным богам, которые полгода, там владыка мертвых на самом деле, Осирис. То есть это не похоже на воскресение в христианском смысле, но Когда вы говорите о подобиях, вы... Ну, а как мы определяем, что такое подобие? Вот, например, Барт Эрман, который атеист, он не видит там подобий. Вот. Поэтому мне это не кажется, доводом. Иван, зачем Богу понадобились постепенные эволюционные процессы для сотворения в конечном итоге человека? Это же немощь, совмещенная с садизмом. Сколько было смертей и страданий? Миллионы лет. Я не атеист, я младоземельный креационизм, креационист, теистический эволюционизм делает христианство ужасным. Затем, что Бог мог пожелать наделить творение определенной степенью свободы. Потому что Бог творит... взывая к жизни нечто, что само по себе обладает способностью к жизни и развитию. То есть мы представляем себе обычно творение как картину. Вот художник рисует картину, картина абсолютно пассивна. Она ничего не может делать, она не может себя исправить, не может себя испортить. Или скульптор делает статую, статуя тоже абсолютно пассивна. Но другое, я думаю, несколько более близкое сравнение с садом, который растит садовник. Вот у садовника его растения обладают определенной степенью свободы уже. У программиста, который создает искусственный интеллект, у него его творение обладает определенной степенью непредсказуемости. Я не скажу свободу, этого нет еще у искусственного интеллекта, но определенной степенью непредсказуемости. И вот Бог наделяет творение подлинной свободой и подлинным бытием. То есть я не вижу какого-то принципиального несогласия. Что касается, сколько было смертей и страданий миллионы лет, ну, смотрите, для Христос не вегетарианец. То есть нам это может показаться несколько странным, и я знаю, что вот кришнаиты бывают очень сильно шокированы, когда я цитирую, что Иисус ел рыбу. Потому что они, с одной стороны, уважают Иисуса, считают его за духовного учителя, а с другой стороны, он рыбу ел. Ужас-ужас. И у него в притче о блудном сыне закалывают откормленного тельца. И вообще, мессианский пир — это мясной пир. И когда апостолу Петру там явление спускается к нему, это полотно со всякими животными, и голос ему ставит: «Петр, закали и ешь». Петр же не говорит: «Ужас, ужас, какой, я вегетарианец». Что, значит, какой ужас, я не буду, значит, какой ужас есть мясо убитых животных. Нет, он спокойно мясо убитых животных ест. То есть, вообще говоря, факт тот, что для Господа Иисуса, для апостолов, то, что люди едят мясо животных, это нормально. И я не думаю, что является предметом чего-то высшей степени ужасного, что животные едят друг друга. Мы читаем в псалмах, там псалмопевец пишет: львы рыкают от обычаи, просят у Господа пищу себе. И, наверное, львы все-таки питаются чем-то мясным. То есть такой претензии к творению, что там животные едят друг друга у псалмопевцев нет. У самого Господа нет. Он сам себе спокойненько описывает, ест рыбу, и вполне вероятно, что он ел мясо. Там нет прямого текста, но вполне вероятно, что он мясо ел, потому что это было частью празднований в его народе. Люди ели мясо. Не очень часто, потому что им просто бедно очень жили, но по большим праздникам ели. И он описывает там пиршество именно как мясное пиршество. То есть, когда мы говорим: а как ужас, какой ужас-ужас нам Бог допустил, что животные друг друга едят миллионы лет. Ну, вы знаете, у Бога по возвращении блудного сына там едят откормленного тельца. Поэтому я не думаю, что вот... в библейском откровении там нет такого, что животные друг друга едят, это ужас-ужас. Это то, что рассматривается псалмопевцем как некая часть Божьего творения, причем хорошая, что львы рыкают от добычи, это все нормально. Вот. Что касается младоземельного креационизма, то, вы знаете, это никак не вредит вашим отношениям с Богом, конечно. Но если вам комфортно быть младоземельным креационистом, то и на здоровье. Другое дело, что... Есть люди, которые, ну, просто в курсе, что с тем, что мы знаем о мире, достоверно знаем. Модноземельный креационизм совместить нельзя. Земле явно не несколько тысяч лет. Это явно ни в какие ворота не лезет. И я совершенно не требую ни от кого отказываться от модноземельного креационизма. Просто это невозможно ставить обязательным условием христианской веры. Потому что одно дело верить в Бога Творца мира и в то, что Христос воскрес из мертвых, а другое дело верить в обязательном порядке, что Земле несколько тысяч лет. И вот вера в то, что Земле несколько тысяч лет, это ну, то, что, знаете, я не берусь защищать. И, насколько мне известно, образованные в этой области христиане тоже не берутся защищать. Есть, например, выдающийся американский генетик Фрэнсис Коллинз, и он как раз теистический эволюционист, потому что он, ну, он в теме, он знает за генетику. И у него есть книжка, я вам, кстати, советую с ней ознакомиться. И, в английском оригинале это «Language of God», а в русском переводе сделали не очень хорошо, по-моему, «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». Эта книжка лежит в сети. Поэтому я бы вам советовал просто с ней ознакомиться. Тот самый Станислав. «Если вы верите в чудеса, ничто не мешает вам поверить чудо галлюцинации воскресшего Христа одновременно у многих людей». Ну, понимаете, галлюцинация — это некое субъективное переживание, и оно, понимаете, это то, что по определению происходит у вас в голове. И это то, что не может происходить одновременно в голове у соседа. Вы не можете разделить с другим человеком свою галлюцинацию. Если вы оба видите что-то необычное, то это не галлюцинация. Потому что признак галлюцинации — это то, что вы ее видите индивидуально. Так, тот самый Станислав, вы признаете, что доктрина христиан-протестантов отличается от доктрины христиан-православных. Почему же вы не признаете, что диалектический холистический материализм отличается от механистического редукционного материализма? Один человек не может поднять тяжелый камень, группа людей может. Такая возможность философии называется эмерджентной. Вот именно так эмерджентно и появилась жизнь, именно так и появилось сознание, так и передайте Джону Серву. Понимаете, эмерджентность — это просто красивый термин, который помогает нам спрятаться от сути проблемы. Эмерджентность — это когда некая система обладает свойствами, которые не обладают отдельные элементы. Например, вода мокрая. Отдельные молекулы воды, они не бывают мокрыми. Это бессмысленно о них говорить. Вы не можете взять молекулу воды отдельную и сказать, что она мокрая. Они мокрые только когда их очень много. Вот это эмержентное свойство. Но все эти эмержентные свойства носят физический характер. Сознание — это явление принципиально другого порядка. Все примеры эмержентности, которые мы находим в природе, они носят физический характер. То есть там не появляется чего-то нефизического из физического. Там появляются новые физические свойства. Сознание — это некая нефизическая реальность, которая радикально другая, и поэтому говорить, а это просто эмержентность, ну, это не решает наши проблемы вообще никак. Василий, правильно ли я понимаю, что объективность красоты мы устанавливаем методом большинства? Вот много атеистов и верующих любуются красотой. Звездного неба, значит, оно красиво. Но, по-моему, объективность — это то, что вообще не обсуждается и независимо от нашего мнения. Например, что она не из желтого сыра. Можно полететь и проверить, если что. Может быть, не сама красота объективна, а данный нам концепт, с помощью которого мы можем наблюдать красоту объективно. Вы знаете, объективность, она не зависит от нашего мнения, но мы-то ее как узнаем? Мы это узнаем из нашего опыта. Вот в моем опыте есть... У меня есть эстетический опыт. Я там созерцаю фотографии туманностей, нахожу их эстетически прекрасными. Эти же туманности созерцает атеист Кристофер Хитченс и находит их, опять-таки, эстетически привлекательными, эстетически прекрасными. И опираясь на этот наш опыт, который у нас есть, мы можем говорить, что красота — это нечто объективное. Точно так же, как вот вы полетели на Луну и удостоверились, что Луна, по-видимому, сделана не из сыра, а другой человек полетел на Луну, удостоверился о том же, в том же самом, и теперь мы можем это рассматривать как объективное знание. Мы знаем, что луна сделана не из сыра, и мы знаем теперь, что мнение о том, что она из сыра, объективно ошибочно. А, вот еще пришел вопрос. Если Бог наделил людей половым инстинктом, зачем он запретил секс? Бог не запрещал секс как раз. Бог создал половой инстинкт для брачного союза между мужчиной и женщиной. Этот брачный союз является благословенным, супружеская близость является благословенной. Это то, что Бог создал, создал хорошо весьма, это часть его благого творения. Церковь отвергала всегда, начиная с апостола Павла, всегда отвергала еретиков, которые говорили, что в браке, в супружеском общении есть нечто неправильное и неугодное Богу. То есть вопрос не в том, понимаете, физическая близость между мужчиной и женщиной создана Богом, и это хорошо. Но когда человек пал, люди стали относиться друг к другу без любви, без верности, без заботы, и это грехопадение разрушило отношения людей вообще и разрушило их в этой сфере в частности. А поскольку это сфера, где люди близко друг к другу находятся, могут друг друга сильно ранить, могут друг друга эксплуатировать, могут много зла и греха сделать с этим благим Божьим даром, то Священное Писание и говорит не прелюбодействуй. То есть вот наши инстинкты, наше естественное влечение должно реализовываться в браке. То есть если человек не призван к монашескому житию, он вступает в брак, и он хранит верность своей жене. Потому что это отношения, которые предполагают верность и взаимную преданность. И внутри вот этого завета, внутри вот этих отношений, которые предполагают верность и взаимную преданность, физическая близость между супругами, это хорошо, правильно, угодно Богу, это он именно так все и устроил хорошо весьма. Грех и преступление начинается, когда разрушается вот этот брачный завет, когда совершается вероломство, когда люди друг друга изменяют. И это, я думаю, понятно, что это тяжкий грех, потому что это причинение страданий невинным людям, это клятва преступления, это предательство. Ситуация, когда люди не связаны узами брака, у них нет обязательств, и они живут вне брака, она не намного лучше, потому что это предполагает, что мужчина пользуется женщиной и не хочет признавать обязательства. Это тоже неправильно в очах Бога. Но не потому, что что-то есть плохое в самой по себе физической близости, а потому что это неправильное отношение к другому человеку, неправильное отношение к ближней в данном случае. Так. Вот немножко длинный текст, но, в общем-то, смысл тот, что как церковь может наставлять нас в морали, когда вот там к церкви такие претензии. Значит, церковь — это посольство, и посольство представляет не себя. Посольство представляет государя, который, собственно, его учредил. И поэтому хорошими ли люди являются послами, это Бог с них, Богу они дадут отчет. Но мы верим не потому, что церковь такая замечательная, а мы верим, потому что Христос воскрес из мертвых. Ну, тут, конечно же, понимаете, еще я бы сказал, что образ церкви, который вы получаете из интернета, и образ церкви, который вы получаете, когда вы к ней принадлежите, они очень сильно отличаются. Очень сильно. Но в любом случае церковь свидетельствует о Боге, и реальность Бога, она не зависит от церкви никак. Церковь не может отменить Бога своими грехами. Никто не может отменить Бога. И поэтому Бог существует независимо от церкви. Знаете, он есть творец мироздания. Церковь — это просто его посольство, она о нем свидетельствует. Хорошо ли, плохо она справляется с этим делом, Ну, другой вопрос. Но Бог-то в любом случае от этого никуда не исчезает. В диалектическом и холистическом материализме, в отличие от механистического и редукционистского материализма, порождение сознания материи как раз возможно так им передать. Оно просто декларируется. То есть просто утверждается, что сознание порождается веществом мозга. Это сталкивается с так называемой трудной проблемой сознания, о которой мы неоднократно говорили. Я напомню, вот мы можем это проиллюстрировать на примере, который приводит Томас Нагель в знаменитой статье «Каково быть летучей мышью». Летучие мыши, они ориентируются в пространстве при помощи эхолотов. Они испускают ультразвуковые сигналы, потом ловят их отражение от стенок пещеры. У человека нет такого органа чувств, человек понятия не имеет, как оно, каково оно, как это переживается, как бы мы воспринимали мир, если бы мы были летучими мышами. И даже если человек полностью узнает, как работает мозг летучей мыши, как там сигналы протекают по нейронам, он все равно не увидит и не поймет, каково оно, он все равно не воспримет этого переживания, каково быть летучей мышью. То есть вот субъективный опыт, он не может быть сведен к материи никак. Ни в какой форме материализма. Материализм может декларировать и декларирует, что мы не знаем как, но сознание порождается мозгом. Но это просто предмет веры, которая ни на чем не основана. И это вера, которая сталкивается с огромными-огромными трудностями. Ага, ну, опять довольно длинный текст относительно доверия церкви. Понимаете, в чем дело? Есть возвещение церкви, которое не меняется последние 2000 лет. Есть мнение отдельных епископов, священников, иерархов, которые могут отражать конкретную их ситуацию, конкретные их взгляды, которые вы можете не разделять сколько угодно. Вот не нравится вам мнение того или иного епископа, ну и что? Оно может не нравиться другим епископам. Это вопрос чьих-то частных мнений, которые вы можете разделять или не разделять. Церковь существует для того, чтобы возвещать, что мир сотворен Богом, Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос воскрес из мертвых и предлагает нам жизнь вечную и блаженную. Частные мнения тех или иных членов церкви могут быть вам сколько угодно неприятные, ну и что? Это ничего не меняет в том, что есть Бог, и Христос воскрес из мертвых. То есть сначала вы должны определиться по отношению к Иисусу Христу. Вот Христос, он действительно, действительно ли он тот, за кого он себя выдавал? Действительно ли он воскрес из мертвых? Если это так, то... это никак не изменится от грехов тех или иных иерархов или того, что вы считаете грехами. Это объективная такая реальность, которая никак не меняется из-за реальных или предполагаемых человеческих грехов. Поэтому лучше прежде всего задуматься, а правда ли это, воскрес ли Христос из мертвых. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.